В 3 часа ночи строптивый потомок янычаров вступил на чужой заграничный берег. Тут тоже было тихо, темно, здесь тоже была весна, и с веток рвались капли. Великий комбинатор рассмеялся. «Теперь несколько формальностей с отзывчивыми румынскими боярами, и путь свободен. Я думаю, что 2-3 медали за спасение утопающих скрасит их серую пограничную жизнь». Он обернулся к советской стороне и, протянув в тающую мглу толстую котиковую руку, промолвил. «Все надо делать по форме. Форма номер 5. Прощание с родиной». «Ну что ж, адье, великая страна! Я не люблю быть первым учеником и получать отметки за внимание, прилежание и поведение. Я частное лицо и не обязан интересоваться силосными ямами, траншеями и башнями. Меня как-то мало интересует проблема социалистической переделки человека в ангела и вкладчика сберкассы. Наоборот, интересуют меня наболевшие вопросы бережного отношения к личности одиноких миллионеров». Тут прощание с Отечеством по форме номер 5 было прервано появлением нескольких вооруженных фигур, в которых Бендер признал румынских пограничников. Великий комбинатор с достоинством поклонился и внятно произнес специально заученную фразу «Траяску романе омаре». Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются. «Да здравствует Великая Румыния!» — повторил Остап по-русски. «Я старый профессор, бежавший из московской ЧК. Ей-богу, еле вырвался. Приветствую в вашем лице!» Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник также молча отпихнул его руку назад. «Но, — сказал командор добродушно, — но, без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Цирий, большой хурлдан!» В это время другой пограничник проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся, при этом движение откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет. «Бранзулетка!» Взвизгнул погранофицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду. «Бранзулетка!» — закричали остальные, бросаясь на Остапа. Запутавшись в шубе, великий командор упал и тут же почувствовал, что у него из штанов вытаскивают драгоценное блюдо. Когда он поднялся, то увидел, что офицер с бесчеловечной улыбкой взвешивает блюдо на руках. Остап вцепился в свою собственность и вырвал ее из рук офицера, после чего сейчас же получил ослепляющий удар в лицо. События развертывались с военной быстротой. Великому комбинатору мешала шуба, и он некоторое время бился с врагами на коленях, меча в них медалями за спасение утопающих. Потом он почувствовал вдруг неизъяснимое облегчение, позволившее ему нанести противнику ряд сокрушительных ударов. Оказалось, что с него успели сорвать 100-тысячную шубу. «Ах, такое отношение!» — пронзительно запел Остап, дико озираясь. Был момент, когда он стоял, прислонившись к дереву, и обрушивал сверкающее блюдо на головы нападающих. Был момент, когда у него с шеи рвали орден Золотого Руна, и командор по-лошадиному мотал головой. Был также момент, когда он, высоко подняв архиерейский крест с надписью «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа», истерически выкрикивал: «Эксплуататоры трудового народа! Пауки! Приспешники капитала! Гады!» При этом изо рта у него бежали розовые слюни. Остап боролся за свой миллион как гладиатор. Он сбрасывал с себя врагов и поднимался с земли, глядя вперед помраченным взором.